Здравствуйте, уважаемые коллеги! Наш очередной подкаст и его участникам в заочном формате. Сегодня выступит Соловьев Сергей Александрович, научный сотрудник Государственного академического университета гуманитарных наук, управляющий партнер адвокатского бюро «Сословие», кандидат юридических наук. В качестве материала для этого подкаста использовано выступление коллеги на конференции «Принципы уголовного судопроизводства», посвященной столетию основ уголовного судопроизводства Союза СССР и организованной Российским государственным университетом правосудия 25 октября 2024 года в Москве. Темой выступления Сергея Александровича, известного в отечественной науке исследователя проблем уголовного процесса, было значение принципа состязательности для определения участника уголовного судопроизводства в качестве стороны.
Уважаемые коллеги, благодарю за возможность выступить на столь представительной конференции. И хочу отметить, что мое выступление, как оказалось, будет находиться, в общем-то, в серьезной корреляции с доводами моего коллеги Долгих Татьяны Николаевны и, неожиданно, с доводами Фрэнсиса Бэкона. Вот. Потому что вот тут философ, да, который говорил относительно необходимости значит, точного употребления понятийного аппарата. И в этой связи хочу сказать, что, конечно, посвящение конференции столетию нормативных первоначал уголовного судопроизводства Советского государства я рассматриваю, конечно, как нашу попытку с вековой высоты попробовать понять механизм становления, существования и развития уголовного права процесса в государстве, который, я надеюсь, никто не будет это отрицать, является эксклюзивным владельцем этой отрасли, а именно уголовного судопроизводства. Конечно же, объяснимое обращение в теме конференции к принципам отправления уголовного процесса как основам уголовно-процессуальной деятельности в любой временной период. Надо отметить, что основу уголовного судопроизводства Союза СССР и союзных республик 24 года сформулировали первоначало уголовно-процессуальной деятельности в молодом государстве, только что вышедшем из, или даже выходящем из гражданской войны и ее последствий. По словам первого советского прокурора Дмитрия Ивановича Курского, данные нормы явились ни много ни меньше, ни много ни мало кристаллизованным правосознанием судебных работников эпохи военного коммунизма. Вот так формулировались в истории оценка этого нормативного акта. Реализация же в первые годы советской власти, или, как любит иронизировать Генри Маркович Резник, Софьи Власьевны, потребности в кодификации нового революционного права позволило сформировать и сформулировать, нормативно закрепить в уголовном судопроизводстве вполне демократические начала его отправления, ряд из которых на протяжении вот уже 100 лет функционирует в отечественном уголовном судопроизводстве в виде принципов, причем в очень схожих редакциях. Я вот могу отметить, что, например, основы 24 года закрепили положение законности, правда, с добавлением, так сказать, идеологической составляющей в виде социалистической законности. Они указаны в статье 1, 2 и других основ и коррелируются со статьей 7 УПК РФ, действующей в настоящий момент. Неприкосновенности личности – это статья 9.12, которая коррелируется со статьей 10. Гласности судебного разбирательства – это статья 14 основ, которая находит свое отражение в статье 241 Уголовно-процессуального кодекса. Национальный язык судопроизводства, статья 15 основ, коррелируется со статьей 18 УПК. Обеспечение обвиняемым правом на защиту, статья 18, коррелируется со статьей 16 УПК Российской Федерации. Очевидно, конечно, что принцип состязательности в основах уголовного судопроизводства 24 года не закреплялся. И, вероятнее всего, не мог быть закреплен, в том числе в связи с ярко выраженной в данном нормативном акте публично-правовой составляющей в организации уголовного судопроизводства. Вместе с тем, в настоящий момент крайне сложно однозначно оценить отсутствие этого принципа в основах уголовного судопроизводства, так как единого подхода к содержанию принципа состязательности и коррелирующего ему равноправия сторон ни в науке уголовного процесса, ни в его правоприменительной составляющей до сих пор не сложилось. Переходя непосредственно к теме доклада, я хотел бы отметить, что юридическая техника построения норм права в настоящий период позволяет говорить о безусловной корреляции отдельных понятий уголовного процесса с принципами его отправления. И таким понятием, на наш взгляд, является понятие стороны в уголовном судопроизводстве, которое вот уже длительное время остается вне какого-либо объемного научного исследования и анализа. Эта ситуация в уголовном судопроизводстве, она имеет принципиальное отличие, допустим, от ситуации в отечественном гражданском процессе, где Шагарян еще в 1983 году опубликовал учение о сторонах, где раскрыл их понятие права и обязанности. Мы не исключаем, что отказ исследователей от полноценного анализа понятия «сторона» в уголовном судопроизводстве обусловлен в том числе крайне противоречивой его формулировкой в действующем уголовном процессуальном законе. Так, в пункте 45 статьи 5 стороны обозначены как участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе состязательности функцию обвинения, в скобках уголовного преследования, или защиты от обвинения. Таким образом, разложив, что называется, на составные части данное понятие, можно зафиксировать обязательные признаки, характеризующие сторону в отечественном уголовном процессе. А именно, первое, сторона выполняет в уголовном судопроизводстве только одну функцию – обвинения или защиты. И второе, может именоваться стороной только при выполнении этой функции в ходе состязательного противостояния со стороной, выполняющей противоположную функцию в уголовном судопроизводстве. Возможно, представленная законодателем формула понятия стороны в уголовном судопроизводстве могла бы считаться вполне действенной и опционально завершенной, будь весь наш уголовный процесс частно-обвинительным, когда заявления о совершении преступления конкретным лицом сразу подаются в суд или для разрешения по существу. Однако в ситуации, когда в отечественном уголовном процессе правит бал публично-правовая форма организации судопроизводства, приведенное в УПК понятие стороны, на наш взгляд, вносит определенную дезорганизацию не только в понятийный аппарат его участников, но и, что на наш взгляд, еще более важно, сказывается отрицательно в определении их функционала и механизмов его реализации. Так, в частности, в ходе проведенного нами диссертационного исследования мы опросили 158 следователей из 143 субъектов Российской Федерации. На вопрос анкеты, согласны ли они с позицией законодательной власти, отнесшей следователя к стороне обвинения, 57,8% ответили утвердительно, 38,3% отрицательно, а 6 человек так и затруднились с ответом на этот вопрос. То есть, в общем-то, можно говорить, что в среде следователей имеется даже разделение в согласии с позицией законодателя об отнесение их к стороне обвинения. В нормативной регулировке понятия стороны, применительно к уголовному судопроизводству, законодателю, на наш взгляд, не удалось учесть все многообразие, обусловленное именно публично-правовой формой его организации. Первоначально стоит отметить, что возможности говорить о состязательной процедуре в противостоянии двух противоположных лагерей появляется только при наличии фигуры независимого арбитра данного состязания, что применительно к состязательному противостоянию уголовного судопроизводства обуславливает обязательное участие суда в этом процессе. Но вместе с тем упоминание суда при формулировании понятия стороны, на наш взгляд, имеет ключевое значение, так как в противном случае нет возможности разрешить предмет спора между двумя противоположными позициями относительно одних и тех же фактических обстоятельств. Матвей Лофкер писал в свое время, что основные уголовно-процессуальные функции писал, что специфика взаимоотношений суда и сторон такова, что только суд, как носитель функции разрешения дела, тем самым обязан обеспечить его правильное решение и вынесение законного обоснованного приговора. Шкалян также в своей работе отмечала, что стороны в гражданском процессе – это лица, спор которых о субъективном праве или охраняемом законом личном интересе суд должен разрешить. Таким образом, однозначно можно утверждать, что вопрос о наделении участника уголовного судопроизводства признаками стороны возможен только в ходе судебного разбирательства. Но здесь есть определенные нюансы. Я сейчас, с учетом, в общем-то, определенной границы по времени, просто, что называется, как негациант набросаю золотых червонцев для обсуждения в воздух нашей конференции. Но, естественно, все эти вопросы могут требовать своего отдельного дискуссионного, так сказать, обсуждения. Так, в частности, прошу обратить внимание на следующие моменты. Ну, во-первых, мы полагаем, что трансформация федеральным конституционным законом номер 1 от 14 марта 2020 года редакции статьи 129 Конституции Российской Федерации о роли прокуратуры Российской Федерации в нашем государстве, оно принципиально меняет ситуацию с положениями части 1 статьи 37 уголовно-процессуального законодательства, и полагаем, что в этой части компетенция прокурора, указанная в УПК, уже не вполне соответствует тем конституционным положениям, которые внесены в Конституцию указанным мной законом. Это, в частности, влияет и на недостаточную обоснованность сохранения прокурора в числе субъектов стороны обвинения при выполнении ими своих именно функциональных, функционально-властных должностных обязанностей. Кроме этого, обращаем внимание на следующий момент, что также в ходе диссертационного исследования нами задавался вопрос, и мы получили 1054 анкеты профессиональных участников уголовного судопроизводства по вопросу, должен ли УПК РФ содержать требования, обязывающие следователя устанавливать обстоятельства, оправдывающие подозреваемого или смягчающие его вину обстоятельства. И да, на этот вопрос ответили 458 участников анкетирования, что составило 43%. Нет, ответили 81 человек, то есть около 3%. И что очень любопытно, 516 респондентов, а это порядка 52%, сказали, что такое требование есть в уголовно-процессуальном законодательстве. Тогда, когда мы с вами знаем, что после УПК РСФСР 1961 года, где в статье 20 прямо закреплялось это обязательство, действующий уголовно-процессуальный закон такой нормы не содержит. Но в современных реалиях правоприменители полагают, 516 респондентов считают, что такая норма существует в УПК, и ее следует соблюдать. На мой взгляд, очень любопытный статистический факт. Также хотел бы обратить внимание на следующее. Значит, мы говорили уже тоже, да, что суд должен присутствовать, разделение, соответственно, функций для того, чтобы говорить о наличии именно стороны. Обратим внимание на право участника уголовного судопроизводства обжаловать в суд решение органа дознания, следователь, руководитель следственного органа, там, об отказе возбуждения уголовного дела, прекращении уголовного дела и так далее. Возникает вопрос, о каких сторонах в этой обособленной уголовно-процессуальной процедуре можно и, что более точно, допустимо вести речь. Ситуация инициации процесса обжалования защитником обвиняемого или самим обвиняемым, продолжают ли эти лица являться в ходе этого обжалования стороной именно защиты? Можно ли их отнести к таковой, когда фактически данные участники уголовного судопроизводства выступают в качестве, в кавычках, обвинителей органа расследования в лице его конкретных должностных лиц, а последние осуществляют свою, в кавычках, защиту от выданных против них обвинений в бездействии или совершении незаконных и или необоснованных действий в рамках уголовного судопроизводства? Как быть с ситуацией жалобы потерпевшего, поданной в порядке статьи 125 на постановление того же следователя о прекращении уголовного дела? И потерпевший следователь в соответствии с пунктом 47 статьи 5 УПК относится к субъектному составу стороны обвинения. Допустимо ли в этом случае говорить о сторонах, когда участниками, пусть обособленной судебной процедуры, будут представители одной и той же стороны с точки зрения указанной уголовно-процессуальной нормы? Какую сторону в строгом соответствии с требованиями с пункта 47 статьи 5 в указанных случаях представляет прокурор, если представить себе, что в ситуации подачи жалобы защитником обвиняемого или самим обвиняемым, или в ситуации наличия жалобы потерпевшего или гражданина, обжалующего действия, затрудняющие доступ к правосудию, он занимает их сторону. К какой стороне тогда его относить? Если он опять продолжает оставаться стороной обвинения, или в данном случае здесь совершенно иное функциональное наполнение. Нельзя обойти стороной вниманием и тот факт, что конфигурация прав и обязанностей участников судебной процедуры больше напоминает конструкцию гражданско-процессуального законодательства, когда каждая из сторон должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в основании своих требований. Статья 56 ГПК. Любопытным с точки зрения определения понятия стороны является положение части 3 статьи 165, устанавливающим, что в судебном заседании по рассмотрению ходатайства о производстве следственных действий вправе участвовать прокурор, следователь или дознаватель. То есть, исходя опять-таки из буквального толкования пункта 47 статьи 5, представитель только одной стороны. Очевидно, что в этой ситуации, несмотря на наличие суда, значит, как органы государственной власти, разрешающие дело, говорить об отправлении судопроизводства на основании принципа состязательности не имеет оснований по причине отсутствия в процессе представителей противоположного лагеря. Вместе с тем, если присутствующий в зале прокурор по каким-то, как мы указываем, фантастическим мотивам будет выступать против заявленного перед судом ходатайства следователя, представителем какой стороны в соответствии с положением пункта 45 статьи 5 УПК он будет являться? Как миновать участников судебного процесса, в ходе которого по ходатайству следователя, поданного в порядке суд в порядке статьи 125, судом в соответствии с требованиями части 3 статьи 217 рассматривается вопрос о необходимости установления обвиняемого защитнику определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела? Есть ли здесь сторона обвинения и сторона защиты в их понятии, установленном пунктом 45 статьи 5? Говоря о понятии стороны в уголовном судопроизводстве, невозможно пройти мимо такой судебной процедуры, как рассмотрение постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства об избрании той или иной меры пресечения. и о полномочиях прокурора в рамках этой процедуры. Допустимо ли говорить в этой обособленной судебной процедуре, что там принимают участие стороны обвинения и защиты, тогда как никаких вопросов, связанных непосредственно с обвинением лица в совершении какого-либо преступления, не рассматривается, а рассматривается, на наш взгляд, исключительно процессуальный вопрос о наличии или отсутствии процессуальных оснований для применения в отношении конкретного лица соответствующей меры пресечения. И это можно продолжать, потому что есть упоминание понятия стороны и в пункте 61 статьи 5, раскрывающем вопрос определения досудебного соглашения о сотрудничестве, и в статье 25, где указано, что прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон следует, что субъектами права примирения выступают только подозреваемый, обвиняемый и потерпевший. И таким образом становится понятно, что дефиниция стороны применительно к разным процессуальным обстоятельствам в действующем уголовном процессуальном законодательстве имеет совершенно разное как количественное, так и качественное наполнение. Допускает использование понятия стороны вопреки нормативно закрепленному в пункте 45 статьи 5 УПК РФ определению, не отвечает целям и задачам конкретного участника уголовного судопроизводства, отнесенного законодателем конкретному субъекту конкретного стороны в уголовном процессе. Все это, на наш взгляд, является фактором, не способствующим точному и единообразному правоприменению, а наоборот формирует постоянный фактор, дестабилизирующий уголовно-процессуальные правоотношения. Спасибо.
Редакция телеграм-канала МАС благодарит Сергея Александровича за сотрудничество. Мы всегда рады любой коллаборации с ним. А подписчикам нашего телеграм-канала мы, как всегда, желаем добра и справедливости. От вас лайки и репосты. До свидания.